квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Седьмое сентября 2021 года, вторник, 12 часов дня в Москве. Как всегда, в это время по вторникам, с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на Теос Медиа. И сегодня мы с вами заканчиваем чтение книги пророка Амоса. У нас сегодня последняя глава, 9 глава, которая завершает весь наш короткий цикл передач, посвященных главной, пожалуй, теме, касающейся нашей духовной жизни, теме внутреннего строительства или, если хотите, созидания внутреннего. И вот здесь, пожалуй, самым главным будет то, на чем я, собственно, закончил прошлую передачу. Это утверждение непоколебимого и вечного на фоне падающего, ломающегося, шатающегося и колеблемого, временного. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них. Насадят виноградники, и будут пить вино из них. Разведут сады, и станут есть плоды из них. Я водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им. Вот какая мысль у Амоса. Амоса, который предрекает Израилю будущее рассеяние, плен, изгнание, разрушение городов. Он смотрит дальше. Дальше беды, дальше горя, дальше несчастья. И вот в этой связи я хочу вспомнить в разговоре о том, что созидание непоколебимого происходит на фоне разрушения колеблемого. В этом разговоре я хочу вспомнить советские времена, по которым я вовсе не испытываю ностальгии нездоровой. Но во всяком прошлом мы ведь ищем что-то хорошее и полезное для себя, правда? Так вот, в эти советские времена, когда я ходил в школу, многие, не все, конечно, но очень многие, мечтали стать летчиками, космонавтами. И было в этом сочетание чего-то, вот знаете, соответственно, вот этой тяги к экстремальному, к чему-то. Она всегда завораживает молодое сознание. И с другой стороны, желание посвятить свою жизнь чему-то достойному, высокому. Смысл всякого испытания. Я не случайно сказал про летчиков-испытателей. Эти люди, которые выводят самолет на уровень критический с точки зрения вообще конструкции. Да, бросить машину в штопор, чтобы увидеть, сможет она из него выйти или нет. И если выйдет, то когда. И когда наступает момент, когда она из штопора не выйдет, и в этот момент успеть катапультироваться. К чему я всегда это говорю? Испытание, вот это греческое слово «докимадзо», которое отличает от искушения, тем, что человек в этих испытаниях закаляется. Его смысл этого испытания – выявить слабые места и вместе с тем утвердить места прочные. В испытаниях проверяется надежность замысла инженера, если говорить о самолете. В испытаниях утверждается грамотность того, кто этот самолет создавал по чертежам инженера. И если говорить об испытаниях, которые нас ждут на нашем жизненном пути, то, конечно, испытывается непоколебимость замысла Творца в нас. Испытывается надежность нашего отношения к воле Бога, к Его правде, к Его истине. К чему это я все говорю? К тому, чтобы мы не можем, скажем так, понять себя и узнать себя в условиях обычных. Для того, чтобы понять себя, увидеть себя, нам нужны условия экстремальные. Многим часто, знаете, приходит в голову странная и, по-моему, дурная мысль, что мы, мол, как какие-то подопытные кролики, вот над нами издеваются высшие силы для того, чтобы проверить нас. Но Бог и так все знает. Ему не нужно знать наши слабые места, ему не нужно знать наши сильные стороны, они ему и так известны. И если вспоминать испытания веры того же Авраама, то, наверное, Богу-то было известно, как прочна вера Авраама. А вот известно ли это было самому Аврааму? Вот вопрос. И вот давайте вспомним, с самого начала мы говорили, что Амос начал свои пророчества произносить за 2 года до землетрясения. И если этот факт, исторический факт, потому что землетрясение было, и оно было страшное, использовать как образ некий, то, наверное, в условиях, мы можем сказать, что в условиях сейсмической стабильности очень трудно судить о том, насколько надежно то, что мы построили. Прочен ли фундамент, верны ли материалы. Я вспоминаю, как во время этой страшной трагедии, в которой погибли десятки тысяч людей, землетрясение в Армении, как потом обнаружилось при всяких технических экспертизах, что и цемент был плохой, и строители откровенно халтурили, и благодаря этому многие-многие жизни были окончены под обломками этих ненадежно построенных домов. Поэтому хочу сразу сказать, что в условиях вот этой стабильности внешней очень трудно судить о надежности дома, храма, дворца. В условиях обычного, давайте это слово в кавычки поставим, в условиях обычного существования человека судить о его характере, о его сути очень трудно. Это говорит о том, что всякие испытания, или, говоря более точно, потрясения внешние, не только неизбежны, они оказываются еще и необходимы. И прав был Федор Михайлович Достоевский, который утверждал, и, наверное, имел право человек, прошедший каторгу, утверждать такое, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье. И много. И вот будто в Торе Амосу, автор послания к евреям, в предпоследней главе этого послания, пишет такие замечательные, на мой взгляд, слова. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголившего на земле, не избежали наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого голос тогда, во времена Амоса, поколебал землю, и который ныне, то есть теперь, сейчас, дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло, то есть осталось насовсем непоколебимое. Итак, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поедающий. Так утверждает автор послания к евреям в 12 главе, в самом ее конце. Видите ли, разные требования предъявляют к своим изделиям создатели этих изделий. И конструкторы самолетов, и изобретатели танков, и все, кто создает что-то, они по-разному требуют от этих изделий в смысле надежности и прочности. Пассажирский самолет, у него одни требования безопасности. Почему там столько дублирующих систем? Это я вам говорю как выпускник Московского авиационного института. А, скажем, у трактора совершенно другие требования, потому что другие условия его эксплуатации. И вот соответствовать этому требованию должен и как замысел самой конструкции, так и то, как эта конструкция эксплуатируется. Но для того, чтобы понять вот это соответствие замысла, его осуществлению, необходимы испытания. Человек создает разные модели. Когда я говорю слово «модель», я имею в виду две стороны этой медали, скажем так. Во-первых, когда мы говорим «модель», мы имеем в виду картину какую-то, представление о чем-то. Модель мира, модель Вселенной, модель своей жизни, модель сообщества. Она разная бывает, демократическая и тоталитарная там, и так далее. Но под моделью еще одна вещь подразумевается. Это способ существования. И человек создавал, все время создавал эти модели разные, в разные периоды своего исторического существования. Личная жизнь, жизнь общественная, жизнь семьи. Комбинации и сочетания разных ценностей участвовали в этих моделях. Время, обстоятельства, события. И так же, как давление и температура, скорость и многие другие факторы проявляют слабость или прочность того или иного созданного человеком механизма или устройства, так же и обстоятельства жизни, ощущения, взгляды, все это формирует сознание, сознание, которое, прочность которого испытывается. В каком-то смысле все ценное проходит через этот процесс огня и давления. Без этого не было бы тех самых алмазов, которые с такой тщательностью ограняют ювелиры в своих мастерских. Но в человеке испытывается вечное, ибо только оно в сущности своей остается непоколебимым. Как бы ни колебались те формы, в которых это вечное себя проявляет. В огне, в конце концов, как утверждает апостол Павел в своем послании к Коринфянам, сгорит все, что может гореть. Сено, солома, дерево, все. Уцелеет только золото, серебро, драгоценные камни, а все остальное превратится в пепел. Пепел, который будет унесен ветром перемен. Все, что не сгорит, все останется. В огне, если хотите, духовного присутствия. Вот почему, наверное, Иоанн Креститель утверждал и говорил, что он крестит людей в воде, но идет за ним тот, кто будет крестить людей огнем духа. В этом огне сгорает тщеславие, похоть, эгоизм. Все, что отделяет нас от Бога, в этом огне сгорает. Все, что отчуждает нас от источника бытия. И сам этот огонь не просто горит напрасно. Этот огонь еще и светит. Он еще и греет. И он еще очищает внутреннего человека. В этом суть того просвещения, которое несет в нашу жизнь Слово Господне. Потому что в присутствии Духа сочетаются две важные вещи – сила и смысл. Когда же мы начинаем увлекаться колеблемым, тогда у нас либо есть сила, но нет смысла, либо смысл есть, но мы страдаем от бессилия. В духовном присутствии в жизни человека открывается новое бытие. Новое. Непоколебимость Царства Божьего там присутствует. Реальность присутствия духовного. И надежда. Надежда – однокорневое слово со словом «надежный». Надежда вечной жизни. Но для этого нужно, чтобы все колеблемое было потрясено. Чтобы все, что может сгореть, сгорело, было бы унесено ветром. И вот начало этого финального пророчества книги Амоса поражает наше воображение. Господь стоит над жертвенником. А жертвенник – это то, мимо чего нельзя пройти, когда входишь в храм. Его нельзя обойти. И вот пророку Амосу велено ударять в притолок у ворот, чтобы были потрясены все косяки и упали на головы всех, кто этих ворот стоит. Никто не убежит. Конечно, конечно, это предсказание будущего землетрясения, но не только, я в этом глубоко убежден. Это указание на то, что здание никогда не может окончательно отделить себя от того, кто его строил. Человек не способен без ущерба для себя отделить себя от своего Создателя. Мы уже говорили об этом в предыдущих передачах. Карточные домики, воздушные замки, дворцы на песках наших иллюзий – все это будет разрушено. Все колеблемые представления человека о счастье. Израиль, как мы знаем, будет покорен Ассирией. Большинство жителей этой земли будут уведены в плен, а на эту землю вообще будут заселены ассирийские племена. Но даже для тех, кто выжил, кто угнан в плен, для тех, кого тащат за собой на цепях враги, для тех, за кем по пятам гоняются убийцы, для них есть надежда уцелеть, хотя многие падут от меча. И уцелевшие будут рассеяны, и очень долго будут рассеяны. Здания, которые вроде бы устояли во время этих землетрясений, все равно упадут, рано или поздно. Потому что потрясение, о котором говорит пророк Амос, слишком глубоко. И волны его, знаете, вот как волны цунами после сильных землетрясений, снесут и на побережье, далеко от эпицентра, все построенное человеком. Говоря проще, камень будет брошен в воду, и круги пойдут по воде, и последствия будут. Проблема, которая стоит перед нашим сознанием постоянно, это колеблемая уверенность в окружающей действительности, которая кажется нам иногда такой надежной, как, наверное, казалась она надежной жителям Советского Союза до 4 утра 22 июня 1941 года. Как казалась она надежным людям до октября 17 года, сидящим у власти. И еще раз повторю мысль о том, что в обычных условиях очень трудно очень трудно понять настоящую надежность того, на что мы опираемся. Окружающая нас действительность, знаете, как будто иногда притворяется чем-то надежным. Притворяемся иногда и мы сами. Но все-таки человек, живущий в духовном измерении, относится к этой внешней действительности, как говорит Мильтон, с подозрением. Мудрость бодрствует порой и дремлет подозрение на часах, убрав ее, передоверив пост наивности. Незримое же зло сокрыто от невинной доброты. Я сейчас описываю эту сцену из «Потерянного рая» Мильтона, в которой человек в раю, невинный, дремлет в этой своей наивной уверенности, беззащитный в этой уверенности, в колеблемой действительности. Мы иногда думаем, бывает ведь такое, что мы относимся к жизни как к некому веселому карнавалу, празднику. И примеряем разные маски, которые люди одевают на этих карнавалах. Беззаботные, легкомысленные и, честно сказать, безответственные. Я вспоминаю роман знаменитого японского писателя Кабо Абэ о человеке без лица, о человеке, который сделал себе маску, из которой так сросся, что же не мог себя отделить от этой маски. И вот эта кажущаяся надежность внешнего, которую мы заслоняемся от, в общем, банальной правды о том, что человеческая жизнь, как душевная, так и физическая, настолько хрупкие, настолько ненадежный. И как горько иногда испытывать это падение, как у Пастернака, неизменный путник страха, падение всего того, что казалось нам надежным, и никогда на самом деле надежным и прочным не было. И вот давайте вспомним не только сейсмические потрясения, давайте вспомним потрясения политические совсем недавно. Ведь, казалось бы, я вспоминаю свое ощущение, глядя в телевизор, когда рушилась эта Берлинская стена. Уж для советского сознания, казалось бы, ничего более прочного нет. А рухнула она в одночасье, оказалась такой прочной и надежной. И примеров, я уверен, вы сами можете достаточно найти в своей личной жизни, в истории, где угодно. Вот говорят, театр начинается с вешалки. Я с этим согласен. Но вешалкой-то он не заканчивается, правда? И обыватель очень часто путает эту прихожую с самой жизнью. Ведь трудно о прихожей, по прихожей судить обо всем доме. А мы же все встречаем по одежке, а провожаем по уму. Пророческий эпилог вот книги Амоса, он кульминация здесь удар. Вот это слово удар, оно очень короткое слово, очень емкое. И удар этот несозидательный. Как, например, может быть созидающим удар молотка по гвоздю, который скрепляет какие-то элементы конструкции. Этот удар направлен в притолоку, то есть в верхнюю часть перекладины двери. Кстати говоря, в Септуагинте это доска умилостивления. Здесь такой намек в греческом переводе на тот самый косяк дверной, на который прилагалась кровь пасхального агнца в ночь, когда погибли все первенцы в Египте. В эту притолоку ударяет пророк. И тут сотрясается все, и притолока, и порог, через который надо переступать, и косяки, которые ограничивают проход. Если посмотреть на вот это финальное пророчество Амоса из Нового Завета, чего не могли себе, конечно, позволить современники Амоса, да и он сам, то сразу встает, приходят на ум слова Христа о том, что от Иерусалимского храма не останется камня на камне. Там в греческом тексте интересный смысл фразы, что ни один камень не останется на своем месте. Все будет сдвинуто с места, разрушено, перемещено. И я еще раз повторю, я думаю, что речь идет не только и не столько о физическом землетрясении, сколько о потрясении онтологических основ бытия, существования. Понимаете, исходя из внутренней логики пророчества Амоса, речь может идти о том, что написано как раз в послании к евреям, которое я вам цитировал. Теперь, с приходом Христа в этот мир, у сознания человеческого нет и не может быть никакого внешнего религиозного убежища. Об этом и Ветхий Завет кричит, а Новый Завет это просто утверждает, что все религиозные формы – это только тени, отбрасываемые подлинной духовной реальности. Стало быть, спрятаться негде, вовне, ни за красивым обрядом, ни за пышной церемонией, только во Христе. Только во Христе. И вот сознание человека, которое не может убежать от этих колебленных стен, временных форм человеческого существования, это сознание может обрести непоколебимую опору только во Христе, только в Боге. Уже не найдешь, говорит Амос, убежище на вершине Кармила, а это знаменитая гора, знаменита она тем, что там или и убил 300 пророков Ваала, и там было явлено чудо. Уже чудо не является защитой. Не убежать, не спрятаться ни в цинизме, ни в реализме, ни в идеализме, ни в скептицизме, ни во всех этих измах человеческих идей и представлений о действительности, не убежать от той реальности, о которой мы говорили в прошлой передаче. От реальности смерти, от реальности суда, от реальности греха и зла, которые вошли в мир, вошли в душу человека и действуют в нем. Ни морские глубины, ни небесные дали, ни густые чащи дремучих лесов не защитят нас от зла, которое живет-то в нас самих. В этом вся проблема. И что же нам остается? Остается надежда. И еще раз повторю, надежда от слова «надежный». На ту любовь, которую Бог предлагает нам во Христе. «Мою любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега», так написал в свое время Алексей Константинович Толстой. И я позволю себе взять на себя смелость, применить это к тому, о чем говорю. Любовь, которую берега нашего жизни, чувства и мироощущения, вместить не могут. Если эту любовь мы принимаем, то она, изливаясь в наши сердца, дает нам подлинную опору для настоящей, истинной надежды. Вот почему всякая правда, скажем так, это удар по лжи, это удар по иллюзии. Но вместе с тем эта правда открывает и удивительный простор для чего-то подлинного, истинного, настоящего, ценимого. И мы... Люди, в общем-то, росшие в 20 веке, во всяком случае, мое поколение, люди, для которых слово «революция» всегда обладало таким позитивным оттенком, все-таки, слава богу, привыкли видеть в этих революциях надежду на перемены. Если не на внешние, то хотя бы на внутренние. А давайте мы на буквально несколько минут прервемся на небольшую паузу, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
7 сентября 2021 года, вторник, 12 часов 30 минут московского времени, Василий Ласочкин на Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, и мы продолжаем, точнее заканчиваем чтение книги пророка Амоса. Сегодня у нас последняя, финальная глава, и говорим мы, конечно же, о том, как утверждается непоколебимое об этом внутреннем созидании человека. И как потрясается все колеблемое. В этом смысле революция – слово для нас двусмысленное, конечно. Но вместе с ним, в нем, в этом колебании действительности мы находим подлинную опору для человеческой сущности. Потому что не может утвердиться непоколебимое, пока твердо, во всяком случае, в наших глазах стоит колеблемое. Революциями принято считать политические или социальные преобразования, которые затрагивают сакральные основы общественной жизни, имеющие целью преодолеть пропасть между идеальным и реальным. Прав Юрий Слезкин, который в своем документальном романе «Дом правительства» позволил себе такое высказывание о русской революции. Он прав. Потому что действительно, совершая те или иные революции, человечество пытается преодолеть пропасть между мечтой о рае и окружающей его действительностью. И в этом смысле всякая революция колеблет. Мы же с вами, и я позволю себе такое высказывание, верим только в одну революцию, в революцию духовную. Почитайте второе послание Коринфянам, 5 главу, и посмотрите, как апостол Павел утверждает такую революцию. Бог, примиривший с собой человека на кресте. И вот в книге пророка Амоса очень четко показано, как порой вот это несоответствие между смыслом жизни и тем, что принято называть ее уровнем, колеблет человека, сбивает с него спесь или, наоборот, окружает обманом. И вот тут очень важно для нас принять, приятно это или неприятно, правду о том, что гибель внешнего человека неизбежна. Всем, как пишет автор послания к евреям, положено умереть, а потом суд. Но возможно спасение человека внутреннего, того самого человека в человеке по Достоевскому. И Господь, который устроил себе, по словам пророка Амоса, чертоги на небесах, тот самый Господь Иисус Христос, который пошел на небо, чтобы приготовить нам обители, готовит нас к тому, чтобы мы жили в этих обителях вечных. Места хватит для всех. Как я уверен, должно было хватить места для всех в ковчеге. Но люди отказались туда войти, и потому Ною было приказано везти туда животных. Я думаю так, потому что, в конце концов, Бог мог создать новых животных, если бы ковчег заполнили люди. Но они отказались и предпочли эту шаткую действительность надежному спасению. Человек и человечество остается грешным, пока мы существуем во времени. От этого факта, от этой правды никуда не уйдешь. И она должна время от времени разбивать косяки всяких дверей, через которые мы пытаемся преодолеть пропасть между идеальным и реальным. У нас не получится построить рай на земле. У нас не получится сделать идеальной нашу жизнь здесь, лишенную страданий и полной удовольствия. Горизонтального выхода из мира, лежащего возле, нет, его не существует. И что пытаются делать иногда люди, знаете, как, если посмотреть историю гибели того же Титаника, по-разному люди переживали эту трагедию на разных палубах. На верхних палубах даже играли оркестры, и люди пили шампанское, те, кому не хватало места в шлюпках. А люди в трюмах, возможно, занимались чем-то другим, я не знаю. Но мы должны понимать, что сам корабль обречен, на какой бы палубе этого временного существования мы ни находились. И вот Амос предрекает, да, все будет плохо. Народ Израиля будет рассеян, рассыпан буквально по всем народам. Но и здесь, в этом замысле, существует идея сохранности. Потому что останутся рассеянные. Через это решето несчастья и беды будет просеяно общество, и ни одно зерно не упадет на землю напрасно. Только шелуха останется в решете. Как сквозь игольное ушко каждая душа пройдет в тайне всемогущества Бога и Его любви через это спасение, всякий верующий. И вот здесь очень важно, чтобы мы продолжали сотрудничать с Богом в этом процессе удивительного внутреннего строительства, в котором каждое «да» Богу, каждое «да» Его воле, Его смыслу, Его призванию, если хотите, которое должно быть у нас в жизни, утверждает непоколебимое внутри нас. И вопрос всегда актуальный, на мой взгляд. Что мы строим? Какие инструменты, какие материалы, что нас интересует, в том числе религиозное сообщество, политические институты, социальные реформы, экономические преобразования. На что тратятся силы? На изменение колеблемого и внешнего? Нет. Церковь строит внутреннее, вечное, непоколебимое. Потому что все остальное обречено на падение и на окончательное разрушение. Оно не устоит. Немецкий богослов Пауль Тилих утверждает, что для каждой группы, для носителя истории, характерна способность действовать центрированно. Должна быть некая центростремительная сила в нашем историческом существовании. Сила, которая способна нас удержать вокруг этого общего центра, для религиозного сообщества, для духовного сообщества, это сила Христос. Он центр. Он тот стержень, вокруг которого все собирается. Вот почему всякое сообщество прочно, когда стоит на непоколебимом. И оно удивительно шатко, неравномерно и неустойчиво. Там, где мы пытаемся поставить это сообщество на чем-то колеблемом. И нас не должна пугать ни социальная действительность, ни экономическая потребность, и уж тем более ни политическая целесообразность. На этом ничего вечного не построишь. Проблема, знаете, возникает, вот если вспомнить времена императора Константина, когда установилось, казалось бы, радостное, ожидаемое всеми единство церкви и государства. Когда религиозные законы стали гражданскими, гражданские стали влиять на церковные. Когда еретики стали уголовными преступниками. И вот в итоге получилась, знаете, такая неверная смесь. Потому что когда в неправильных пропорциях цемент смешается с песком и водой, здание очень хрупкое становится. А вот почему духовное сообщество не может себе позволить, хотя и живя в мире, и в каком-то смысле завися во внешнем смысле от него, и участвуя в социальной жизни, и в экономической, и даже в политической, все-таки опираться на это нельзя, потому что это все колеблемое, и это однажды все падет, разрушится и погибнет. Но зато если даже рассеянное стоит на непоколебимом, оно уцелеет и будет спасено. И Амос предрекает, трещины в храме будут заделаны, разрушенное будет восстановлено, и все будет снова устроено. Израиль, кстати говоря, вернулся на свою землю, да, спустя многие тысячелетия. Сначала после первого Вавилонского пленения, а потом и в 1949 году после 2000-летнего рассеяния. И здесь такой, знаете, прозрачный намек на будущее возвращение Христа. И стоит нам задуматься над смыслом такого слова, как восстановление. Это ведь, по сути дела, перемена положения с горизонтального на вертикальное. Будет восстановлено по свидетельству пророка Амоса скиния Давида. И из уст Иакова, кстати говоря, на Первом Иерусалимском соборе эти слова прозвучат о том, что будут заделаны бреши в этих стенах, в стенах человеческого бытия. А будет преодолена эта пропасть между сознанием языческим и сознанием иудейским во Христе, эта преграда будет сокрушена. И если считать скинию Давида за символ духовного присутствия, то есть присутствие Бога среди своего народа, то слова пророка Амоса возвещают нам новое бытие в Иисусе Христе, в нашем Спасителе и Господе. Все это приведет к тому, что принято называть благоденствие. А оно, на мой взгляд, очень существенно отличается от такого понятия, как благополучие. Мне ближе слово «благосостояние», когда человек состоит в благе и из него состоит. Будет изобилие урожаев. Так что, еще не успевая собирать старый урожай, человек будет сеять новый. Мы вернемся. Мы вернемся из плена двусмысленного существования на земле. Вернемся в вечности, которая не даст, из которой не даст нам быть изъятыми Господь. Человек вернется на свое место в мироздании. Вернется. Место, с которого он упал, он вернется. Блаженная вертикаль человеческого духа, который, как мы с вами знаем, в книге Притчи написано, является светильником Духа Господнего, наконец-то восторжествует. И только тогда выровняется эта горизонталь человеческого бытия. Только в Боге решается этот конфликт между бытием и сознанием, который одни пытаются решить, меняя бытие, а другие, меняя сознание. Получается всегда очень плохо. Либо бытие отвратительным становится, либо сознание подлым. И я думаю, что если говорить о безопасности внутреннего человека, который мы созидаем в благодати Христовой, сотрудничая с Духом Святым, то все решается во Христе. И испытания, колебания, потрясения, если хотите, они неизбежны и необходимы для того, чтобы мы, в конце концов, могли внутри себя обрести надежную опору, опору на Христа. И вот, заканчивая эту передачу, мне хочется пожелать нам всем надежды на непоколебимое, которое, может быть, избавит нас от той проклятой зависимости от колеблемого мира, мира, который все время двигается куда-то, проходит мимо нас и хочет увлечь нас и провести мимо Бога, как пишет апостол Иоанн в своем первом послании. Этот мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Бога, пребывает вовек. А мы же, заканчивая книгу пророка Амоса, скажем, обретая эту уверенную надежду на непоколебимость вечного, на реальность духовного и на актуальность вечного, мы выдержим падение стен, разрушение зданий, дворцов, храмов, всех тех форм, на которые мы слишком часто полагаемся, забывая про суть. Будем хранить это непоколебимое внутри нас. Будем помнить свидетельство древних пророков, которые возвещали великую правду и высокую истину о Боге и о человеке. Дальше нас ожидает пророк Авдий, которого мы будем читать с вами в следующий вторник. А пока закончить хочу цитатой из «Властелина колец» Толкина. «Туда они и заспешили, думая только о том, как бы побыстрее отгородиться от наступающей ночи крепкой дверью. Поэтому давайте поспешим ко Христу, во Христа облечемся, потому что в Нем спасение. Мы, которые живут среди ночи, озарены изнутри светом Иисуса Христа, потому что Господь озарил нас этим светом познания славы Божией в лице Иисуса Христа. И этого я хочу вам пожелать. Веря в то, что даже когда мы ошибаемся и падаем, полагая надежду на что-то колеблемое, Господь никогда не ошибается в этом строительстве. И Он утверждает своей благодатью все непоколебимое, все драгоценное, все вечное, все незыблемое и постоянное. Тогда, когда все временное и внешнее, и колеблемое падает и рушится у нас на глазах. Мы живем и в самом деле в очень страшное, тяжелое время, в которое так сильно меняются души людей, пытаясь найти опоры во временном, внешнем, колеблемом, ощущаемым. Непоколебимое должно победить колеблемое, иначе нам не устоять никогда. И будем помнить о том, что любовь Христа больше берегов человеческого существования, хотя она в них и течет. И пусть она исполняет нас надеждой, пусть в этой надежде мы обретаем опыт и терпение, мужество и мудрость. Все то, без чего мы никогда не справимся с тем, что Господь посылает нам на нашем жизненном пути. Прощаясь с вами, хочу пожелать нам всем трезвости, бодрости, мужества, мудрости в молитве, в постоянной молитве. Спасибо вам большое за внимание, и я прощаюсь с вами до следующего вторника. Желаю вам быть в духе. Всего доброго, до свидания. Спасибо.